Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Евгений Ясин и Нателла Болтянская. Итак, мы вас приветствуем, и мы приветствуем Илью Вячеславовича Трунина, директора Департамента налоговой политики Министерства финансов Российской Федерации. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И говорим мы с вами о становлении налоговой системы в 90-е годы. Как меня обучил Ясин, подобно банковской системе, нужда в становлении, так сказать, ряда функционирующих структур этого организма была огромная. Откуда брать информацию? В Советском Союзе вообще была налоговая система как таковая?
Мое мнение, не было, и плановая экономика в таковой не нуждалась. Характерный пример. В свое время Никита Сергеевич Хрущев, когда у него были большие планы по поводу немедленного завершения строительства коммунизма, он решил отменить подоходный налог. Mm-hmm. Потом он от этой идеи отказался по чисто, я сказал бы, техническим, практическим соображениям. Нужно было отделять какие-то доходы для местных бюджетов, я не знаю, какие еще соображения. Но в теоретическом плане он был абсолютно прав. Потому что можно было все деньги собирать через отчисления от предприятий и от зарплаты в союзный бюджет, а потом сдавать. И, так сказать, в этом и была суть этой системы советской. Хотя были отчисления или, так сказать, платежи, которые назывались налогами. Например, был подоходный налог, который составлял, сколько, по-моему, 6%. Затем был налог на холостяков, был налог с оборота, который чисто номинально назывался налогом.
А оборот-то где был?
Вот оборота не было, а налог был. Но как бы он...
За оборотом следила БХСС, да?
Да, но он назначался, в общем, так сказать, довольно аккуратно в виде, так сказать, как бы форма, похожая на акциз, но она не была акцизной. Это была форма, как экономисты говорят, чистого дохода, потому что в плановых ценах, по которым продукцию продавало предприятие, не реализовалась вся стоимость. Угу. И нужно было потом дополнительно где-то эту стоимость брать. Поэтому была еще цена промышленности, а разница поступала в бюджет. Это был самый устойчивый доход. Но это был доход как бы только по названию, налог. А на самом деле нет.
Евгений Григорьевич, а вот я попрошу и вас, и нашего уважаемого гостя объяснить мне следующее. Вот усилиями либералов я для себя выучила следующее, что налоги нужны для того, чтобы граждане понимали, что государство есть группа менеджеров, нанятая ими для выполнения собственных непосредственных функций. Насколько я понимаю, образованность и, скажем так, свободное мышление наших соотечественников в 90-е годы на это, как скажем, не простиралось. Вводилась система, нужно было установить, что называется, для порядка, или уже был расчет на то, что люди начнут богатеть, на то, что есть люди, которые будут кормить государство, а есть люди, которые на эти собранные налоги будут жить. Как это вообще? Объясните мне оба.
Если можно, я начну, ты добавишь.
Да.
Значит, я представляю себе ситуацию так, что рыночная экономика – это сетевая такая организация контрактов. То есть это совокупность контрактов, которые заключаются между покупателем и продавцом. И в принципе такая система сама по себе, она не предполагает, изъятий каких-то, что кто-то может покуситься на эту сумму, на какие-то их доходы и так далее. Именно поэтому в рыночной экономике, где все равно необходимо государство, которое должно, готовить оборону, безопасность обеспечивать, полицию содержать, учить детей или, может быть, еще что-то делать, значит, она должна иметь бюджет, она должна иметь доходы. Эти доходы устанавливаются тем или иным способом, либо косвенные, это тогда, когда они устанавливаются с продаж, или в зависимости от объема продаж, или прямые, это если вы берут с ваших доходов, или корпоративные, или с физических лиц. Значит, поэтому, если плановая система, и вы можете просто концентрировать все ресурсы, потому что они юридически принадлежат государству, это одна система. Если это рыночная, то там обязательно должны быть налоги. Угу. Иначе никак. Значит, если можно придумать какой-то другой вариант, то первым способом налогообложения была дань. Ну, кто-то приходил, там, брал эти военные, князья и так далее. За что убили князя Олега, вы помните? О, да, ну, не Олега, а там другого князя. Вот. Но налоги должны быть. Вот в рыночной экономике должны. И больше того, тогда, когда, так сказать, планировался переход на рыночную экономику, у вас проходила либерализация цен. Вместе с либерализацией цен практически ликвидировалась система выдачи различных там плановых заданий, распределения сырья, материалов, энергии и прочее. И на завтра нужно было иметь такую систему, которая будет собирать налоги. Если не будет собирать, не будет такой системы, то все, к чему привыкли советские граждане, школа, больница, пенсии и так далее, все повисает в воздухе, этого всего мы лишаемся. Угу. Это нужно было делать сразу. Больше того, я расскажу такую историю, вот сейчас расскажу и дальше тебе предоставлю слово. Это было в 90-м году на семинаре в Шопране, о котором я уже, по-моему, упоминал. Тогда известный, там собрались известные западные ученые, которые нас натаскивали. Ну, просто объясняли, что надо делать для того, чтобы подготовиться к тому, что нас ожидает. И один из них, Яцек Ростовский, известный английский ученый польского происхождения, значит, он учил меня, что существует такой эффект Оливейра-Танзе. Значит, если ваша налоговая система не готова к инфляции, то у вас быстро расходы бюджета начинают расти гораздо быстрее, чем доходы бюджета. У вас образуются колоссальные дефициты. Ваша инфляция будет бесконечной, огромной, и вы не будете знать, как из нее выйти. Я сразу написал телеграмму, надо вводить такие налоги, которые будут увеличиваться, которые бы сразу увеличивались по мере инфляции. Поэтому я немедленно тогда, поскольку я марксизмом только, так сказать, был обучен марксизму, то я, узнав об этом, немедленно написал телеграмму в правительство, я тогда там работал, в правительство СССР, о том, что нужно вводить какой-то налог типа налога с продаж.
Угу.
И что любопытно, пожалуй, это один из немногих случаев, когда эта рекомендация была учтена, и с 1 января 1991 года был введен налог с продаж.
1 марта.
Или 1 марта, да. Это был так называемый...
Ну, вы специалист,
это
сразу.
Был так,
тоже не помните, 1
так
марта,
называемый... так называемый Горбачевский налог, который... Ага. Вы приходили в магазин, все хотели облажать, ну, сказать что-нибудь плохое про Горбачёва, и продавцы вам говорили, вот цена такая, а вот это вот мы Горбачёву платим.
Ага.
Это был налог с продаж. Значит, с 1 января 92-го года он превратился в налог на добавленную стоимость.
Понятно. Илья Вячеславович.
Ну, Евгений Григорьевич много рассказал. На самом деле, если говорить о связи налоговой системы и демократии, тут... Очевидно, да, и вспомним историю первого парламента, для чего он был создан, для того, чтобы представлять налогоплательщиков в их взаимоотношениях с монархией. Но сейчас я бы на первое место поставил все-таки не налоги, а бюджет. Почему нужны налоги? Потому что существует бюджет. Потому что есть определенный набор общественных благ, государственных услуг, которых, без которых современное государство жить не может. Это и армия, и транспорт. Ну, начиная от самых глобальных, как армия, транспорт, госорганы, международные отношения, так и начиная, заканчивая муниципальными, это канализация, водопровод,
угу.
Улицы, благоустройство. Да, все это делается за счет налогов. И понятно, что когда люди платят налоги, На это всегда люди, потому что даже если платить налоги организации, у этих организаций есть собственник, и налоги, которые платит организация, уменьшают доход собственника.
Угу.
А всегда налогоплательщики, уплачивая определенную часть своего дохода, в общем, имеют возможность спросить государства, на что потрачены деньги, эффективно ли они потрачены. И одной из функций государства в этой связи является в том числе и установление правильной налоговой системы, чтобы доходы в бюджет поступали в полном объеме, чтобы администрировались такие доходы хорошо, чтобы в процессе налогового администрирования не возникало избыточного давления на налогоплательщиков, чтобы налоговая система в конце концов не создавала неправильных стимулов для развития экономики, была приспособлена к высокой инфляции, к низкой, к высоким доходам от нефти, к низким доходам.
Но это вот то, что вы говорите, это что должно быть?
Ну да, это что должно быть, но мы же к этому стремимся. И в 90-х годах, кстати, налоговая система создавалась в пожарном порядке, и особенность, которая была, как я понимаю, в построении российской налоговой системы, это перейти от централизованной системы перераспределения советского типа, которая только называлась налоговой, на самом деле, ну, были зачатки налоговой системы, налог подоходный, все-таки он близок к тому, что мы сейчас имеем, хотя и максимально упрощен.
Но я хочу просто напомнить, что так же, как и сейчас, этот налог брали в бухгалтерии,
да,
вы
держали
чистая зарплата, и это никого не интересовало. Я думаю, что никто не знал, какая ставка налога.
Ну, возможно, я, к сожалению, не могу свидетельствовать, да, было так или нет. Но в итоге, вот через эту квази-систему налоговую, систему централизованного преспления, порядка 60 или даже 70% ВВП преспрялось через бюджет. То есть забиралось в одних отраслей, преспрялось в другие. И в одночасье урезать вот этот объем расходов было очень сложно. И надо было найти в условиях развала системы распределения, централизованного переспределения ресурсов, денежных средств, построить налоговую систему, которая хотя бы половину этих денег собирала, потому что и инфляция была высокой, врачам надо было платить, и остановить экономику было нельзя, которая только в плановых условиях привыкла функционировать. Это была сложная задача, поэтому сразу ответить она на все те вопросы, которые...
Нет, но система была построена, и я попрошу вас ее характеризовать.
Система была построена.
Та или иная система была построена. Там лучше ли, хуже ли. Давайте вы ее охарактеризуете.
Давайте попробуем охарактеризовать систему. Система построена. Она в 90-е годы основывалась на нескольких ключевых налогах. Прежде всего, это налог на добавленную стоимость.
Uh-huh.
Он сначала был введен по очень высокой ставке, 28%, это высоко даже для современной экономики. И ряд других налогов, таких как налог на прибыль,
uh-huh.
то есть на доход организации, подоходный налог.
Это с физических лиц.
С физических лиц, который сейчас называется налог на доходы физических лиц. Система социальных платежей, социальные внебюджетные фонды. И в течение 90-х годов очень большую часть бюджетов и местных, и федерального бюджета составляли налоги с оборота.
Uh-huh.
Это уже другие налоги с оборота, не тот налог с оборота, который был в советское время, но это именно та часть выручки, которая просто вот до 2,5%, до 6% в ряде случаев
забиралась. Но это, так сказать, было гибко. Вот, знаете, я в конце 80-х занималась частным предпринимательством, и я помню, что я покупала патент. И сколько я при этом зарабатывала?
Ну, вы знаете... Доходы от малого предпринимательства в общем не составляют существенную часть бюджета
страны. Я понимаю, я прошу вас объяснить, как бы сказать, вот гибкость системы. Сколь она была гибка?
Построена в 92-м году?
Конечно.
Сложно сказать, смотря по отношению к чему мы будем характеризовать эту гибкость. По отношению к инфляции достаточно гибкой. То есть НДС, налог на добавленную стоимость, который взимался ежемесячно, зависел напрямую от выручки и затрат, он реагировал на рост цен. Налог на прибыль совершенно не реагировал. Мы не чувствовали, сколько у нас поступает налога на прибыль, это было несущественно. Там, вплоть до конца 90-х, начала 2000-х годов, угу. это были не очень большие суммы. А налог на доходы физических лиц тем более. А вот налоги с оборота, налог на добавленную стоимость, отчасти акцизы, они, в общем,
это как раз те налоги, которые не порождают эффекта Оливейра Танза.
Угу.
Это я на всю жизнь запомнил.
Да, и порождают доходы государственного бюджета.
Да, вот они...
Ну, тогда давайте зайдем с другой стороны. В советских романах про проклятый капиталистический и феодальный строй всегда были плачущие крестьяне, которые говорили своему барину: ну, батюшка, ну, все отобрал, ну, жрать нечего. Вот, скажем так, до какой степени налоги позволяли предприятиям развиваться? Или это были грабительские, высочайшие, режущие под корень? Вот объясните.
Ну, значит, Илья Вячеславович уже сказал, что налог с оборота был 28%.
Это много. Процентов.
Это очень высокая ставка. И тогда это был один из самых главных налогов. Я напомню, что еще чуть позднее по инициативе Травкина, значит, был введен налог с продаж местный, который какое-то время существовал, по-моему...
В 98-м году его ввели, да, по-моему.
Ввели в 98-м, а в 2002-м отменили, и, по-моему, зря. Ну, так сказать, не будем, так сказать, мелочны. Но в остальном ситуация была исключительно сложной. Но она была исключительно сложной не по причине высокой налоговой нагрузки. Она... Просто налоги невозможно было собирать прежде всего потому, что... Ну, не просто бардак. Дело в том, что была, с одной стороны, очень жесткая денежная политика, которая была направлена на преодоление инфляции. Значит, количество денег в обороте было очень незначительным. Поэтому развивались неплатежи, бартер и так далее. Известные, даже у Минфина не было денег, и он выдавал то, что было... запланировано в бюджете в виде сначала казначейских обязательств, потом налоговых казначейских освобождений, так называемых. Причем те организации, которые получали эти бумажки, они потом с дисконтом их уступали банкам и так далее. Значит, денег в экономике не было.
Евгений Григорьевич, на этом месте мы прервемся на новости, а потом Хорошо. Продолжим.